8.8. Хозяйственная политика и экономическая реформа в эллинистическом Египте. Одним из первых эллинистических государств, обособившихся из владений Александра Македонского, был Египет. С 323 года до нашей эры сатрапом Египта стал один из ближайших соратников Александра, энергичный и талантливый Птолемей, сын Лага, который в 305 году провозгласил себя царем. Новые правители использовали как греческие институты, так и ряд местных традиций для укрепления своей власти. Греки, знатоки права и финансов, занимали высшие государственные посты. Птолемеи, как завоеватели с одной стороны и наследники фараонов с другой, считали себя вправе распоряжаться всей землей Египта. В Птолемеевском Египте наблюдается очень большая централизация в организации сельского хозяйства. Все земли, за исключением дарственных, облагались налогами. Цари вмешивались в обработку земли, в чьем бы владении она ни находилась, предписывая каждому ному определенные планы посева. Примечание. Административно-территориальная единица. Крестьяне, обрабатывающие царскую землю, назывались царскими земледельцами. Юридически они выступали как арендаторы царской земли и заключали специальные договоры с представителями царской администрации. В этих договорах детальнейшим образом оговаривались обязательства крестьян по обработке данного участка. Семена сдавались в государственные хранилища, а затем те семена, которые должны были высеваться согласно посевному расписанию, выдавались в качестве ссуды. В ряде случаев крестьяне получали скот для обработки земли, за пользование которым они должны были платить. Царские земледельцы жили в деревнях. Деревня, кома, в целом отвечала за выплату податей земледельцев. Царские земледельцы обладали некоторой правоспособностью, могли совершать сделки друг с другом, могли сдавать свои участки в аренду или арендовать земли у частных лиц. Земледельцы не были юридически прикреплены к земле. При условии выплаты податей они могли менять место жительства. Должностные лица в деревнях старосты, комархи, писцы назначались царской администрацией. Контроль над выполнением обязательств, взятых царскими земледельцами, осуществлялся специальными должностными лицами, инспекторами урожая в каждом селении и экономами в масштабах нома. До нас дошла инструкция эконому, относящаяся, по всей вероятности, ко II веку до нашей эры, где подробно перечисляются все вопросы, связанные с контролем над производством. Эконому предписывалось следить за всеми сельскохозяйственными работами. Когда сев закончен, неплохо было бы, если бы ты внимательно его обследовал. Таким образом, ты ясно удостоверишься в том, что выросло, узнаешь точно, что плохо посеяно и что вовсе не засеяно. Отсюда ты узнаешь, кто небрежно относился к делу, и тебе будет известно, не употребил ли кто семена для других целей не по назначению. Особенное внимание обрати на то, чтобы ном засевался согласно посевному расписанию. Методы внеэкономического принуждения применялись в эллинистическом Египте и к работникам царских мастерских. Ряд отраслей производства, в частности маслоделия, были монополией царя. Птолемеи конфисковали все маслодельные прессы. Организацию производства в царских мастерских ярко воспроизводит та же инструкция эконому. Оборудование мастерских, ткацкие станки, прессы для производства масла было на учете у государства. Ремесленники получали сырье из казны и в казну же сдавали готовую продукцию, качество и количество которой определялось указаниями сверху. «Посещай и ткацкие мастерские», говорится в инструкции, «и приложи все старания, чтобы по возможности большее количество станков работало и чтобы ткачи изготовляли падающий на ном ассортимент полностью. Если кто не выполнит предписанное количество штук, пусть с него будет взыскана цена, определенная для каждого сорта царским постановлением. Особое внимание обрати на то, чтобы полотно было хорошего качества и предписанной плотности». Аналогичные указания приводятся и в отношении маслодельных мастерских –